Глава 8. Лицо врага. Профессор-биолог Франклин шла к кафедре. Ее каблуки энергично постукивали, а добродушная улыбка предлагала нытикам повеселеть. Поговорим о социогенетике. Наследственность – важная составляющая поведения человека. В 18 веке в Северной Америке возникло семейство джуков от брака пьяницы-рыбака и беспутной женщины. Из 2000 потомков джука большинство стали ворами, мошенниками, пьяницами, бродягами и проститутками, а около 600 человек оказались слабоумными. Противоположный пример. В роду Иоганна Себастьяна Баха было 56 музыкально одаренных родственников, а семейство Либунова подарило миру целый ряд выдающихся ученых. Исследователи биографии сделали вывод, что шанс ребенка знаменитого отца стать известным человеком в 500 раз выше среднего. Профессор улыбнулась. Некоторые привыкли ругаться медицинскими терминами. Вернем им первичный, научный смысл. Широко известен IQ – Intelligence Quotient – показатель умственного развития, определяемый обычно из способности к быстрому решению несложных логических задач. Запомните, идиотом называется не одноклассник, который наступил вам на ногу, а человек с коэффициентом интеллекта от 0 до 25, имбецилом – человек с IQ от 25 до 50, дебилом – от 50 до 70. Эти группы людей объединены термином олигофрены или слабоумные. Они составляют примерно 2% генонатурального населения. Все студенты, конечно, стали показывать друг на друга пальцами. Слабоумных среди вас нет, поэтому называть друг друга идиотами – научно некорректная процедура, невозмутимо сказала профессор Франклин. Нормальные люди имеют коэффициент интеллекта от 90 до 110, способные – от 110 до 120. Люди с интеллектом выше 120 – очень способные, а одаренные обладают коэффициентом интеллекта более 140. Одна из главных задач генетики – анализ врожденных характеристик человека – физиологических, психических и социальных. Наследуется ли интеллект? Задается ли генами талант, долголетие, болезни, алкоголизм, криминальные наклонности? Ученые нашли, что эти вопросы имеют неоднозначные, а вероятностные ответы. Профессор вызвала на экран таблицу статистических исследований. Исследования монозиготных близнецов с идентичными генотипами подтвердили заметную наследуемость уровня интеллекта, а также врожденную склонность к науке, искусству и типу поведения. Близнецы, даже воспитывающиеся в разных условиях, имели схожие IQ и привычки. Если один из близнецов оказывался преступником, то его брат, выросший в другой семье, тоже становился им с вероятностью более 50%. В зале пронесся легкий шум. Детей из неблагополучных семей брали в нормальные. Нередко попытки правильного воспитания кончались неудачей. Дети либо убегали, либо становились на путь биологических родителей. Чем больше тюремных сроков было у биологических отцов, тем большим оказывался процент преступников среди их сыновей, даже выросших в приемных семьях. «Яблоко от яблони недалеко падает», – довольно процедил граф Рейтенбург. «Быдло всегда остается быдлом». Профессор устремила на надменного вельможу острый взгляд. В 19 веке появилась евгеника – общественное течение, проповедующее активное и даже насильственное улучшение генофонда человечества. В первой половине 20 века в Англии, Скандинавии, Эстонии и в большинстве штатов Америки были введены евгенические законы, позволяющие насильственно стерилизовать людей за наличие у них преступных склонностей. В нацистской Германии евгеника теоретически обосновывала массовые убийства людей с неарийским генотипом. Часть студентов полезла в лаптопы за разъяснениями незнакомых терминов. «От негуманной практики насильственной стерилизации быстро отказались», – сказала профессор Франклин. «Этические проблемы, которые возникают при попытках вмешательства в генофонд людей, чрезвычайно сложны. Позже ООН приняла жесткие законы о генетическом равноправии». Да, науке известен факт, что вероятность стать алкоголиком у ребенка родителей алкоголиков в 3-4 раза выше средних 5%, даже если он воспитывался в приемной семье. Граф Рейтенбург заулыбался, будто ему сделали ценный подарок. Профессор Франклин остановилась рядом и продолжала говорить, пристально глядя на студента-аристократа с породистым лошадиным лицом и брезгливо оттопыренной нижней крупной губой. Но этично ли подвергать таких людей какой-либо дискриминации? Ведь более 80% детей-алкоголиков вырастают здоровыми и умными. Они успешно преодолевают повышенный риск заболеть алкоголизмом, и тем достойнее, значимее выглядит их жизненный успех. Во многих замкнутых человеческих субпопуляциях, этнических группах, религиозных общинах или аристократических кругах уровень генетических заболеваний гораздо выше среднего. Часты даже серьезные дефекты внешности. Должны ли мы ущемлять права и этих групп населения? Это профессор произнесла, не сводя глаз с Реденбурга. В аудитории раздались смешки. Граф побурел свеклой, прикусил нижнюю выдающуюся губу, но потом снова ее гордо выпятил. Профессор отвернулась и заключила. Законы ООН запрещают дискриминацию групп населения с врожденными недостатками. Генетическая этика – молодая наука. Она заботится об интересах как взрослых, так и детей. Она просто тормозит генетический процесс на основании глупых моральных рассуждений, ленивым голосом сказал принц Дитбит. «Каждое из этих правил выведено из страданий многих людей», – возразила профессор. «Любое наше неосторожное действие или преступное бездействие откликается детским горем. Проценты генетической статистики написаны кровью и слезами». Принц Дитбит криво усмехнулся, но не стал больше возражать. «Что вы думаете о законе свободной геномодификации, профессор?» – спросила Никки. Профессор Франклин вздохнула и сказала, «Геномодификация может стать огромным шагом вперед для всего человечества, но она же может расколоть его навсегда. Молчание космоса считается главным парадоксом космобиологии, ведь цивилизаций в космосе должно быть много, почему же они не выходят на связь? Не губит ли развивающаяся цивилизация какой-то общий фактор? Есть гипотеза, что каждое общество испытывается соблазном генетического улучшения и гибнет, разорванное на куски, или замыкается на внутренних распрях, отворачиваясь от звезд. Но ведь Дайсон утверждал, решил кто-то поспорить, но профессор властным жестом остановила постороннюю дискуссию. Влияние генетики на социальное поведение было доказано с помощью дрозофил, фруктовых мушек, любимых биологами подопытных животных с двухнедельным жизненным циклом. Мушка дрозофила меланогастер – один из первых организмов с полностью расшифрованным геномом из примерно 14 тысяч генов. Эта мушка примечательна тем, что страдает аналогами более 60% известных человеческих заболеваний, включая старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера. Кора Драгон скривилась и тихо проворчала. «Странные эти биологи! Так любить мух и тараканов!» Жюльен Сова усмехнулся. «Сами вы, девушки, странные. Визжите, фу, таракан. Но стоит ему обзавестись фотогеничными клетками с люциферином, как начинаете сюсюкать. Светлячок, светлячок!» Профессор Франклин вызвала на экран карту геномных мутаций. Дрозофилы могут обучаться и приобретать условные рефлексы. Однако мутантные по гену рутубана мухи обнаруживают трудности в обучении. Аналогичные гены найдены у мышей, коров и человека. Дрозофилы-мутанты по гену Дюнце являются тупицами в обучении, а по гену агностик полностью утрачивают способность к обучению. В аудитории возникло оживление. Кое-кто стал уныло пожимать друг другу руки, другие сочувственно хлопают соседей по плечам. «Профессор, а могут генетики заставить тупых мух поумнеть? Хотя бы их потомство?» «Ученые учились исправлять генетические дефекты именно на дрозофилах», – сказала профессор. Например, мутация ALS приводит к полному отсутствию глаз у дрозофилы. Генетики присадили слепой мухе ген, отвечающий за развитие глаз у мыши. У потомства таких слепых дрозофил выросли не только обычные глаза, но еще и 30 дополнительных небольших глаз. На локтях, на антеннах, под крыльями. «Вот это да!» – восхитились в зале. «А мозги можно в разных местах вырастить?» Профессор улыбнулся и продолжал лекцию. Брачные ритуалы дрозофил тоже обусловлены генетически. Сексуально привлекательная муха правильно танцует, жужжит и пахнет. Брачные танцы фруктовых мушек сопровождаются ритмической песней любви, длительностью 55 секунд. Профессор указывала на мутации в ДНК и объясняла, к чему приводят данные генетические нарушения. Мутации какофоны и диссонанс влияют на музыкальные способности мух-самцов, а к фальшивому пению самки относятся отрицательно. Мутанты по гену HNI «He is not interested» вообще не склонны к браку. Шум в зале заставил профессора усилить голос. Дрозофилы-мутанты по гену платоник нормально ухаживают, но не идут дальше. Мутации по гену fruitless полностью изменяют половое поведение самцов. Они игнорируют самок и интересуются только самцами. Запахом стимулируя ухаживание за собой других самцов. Мутанты по гену sluggish равнодушны к самкам в условиях темноты. А на свету ухаживают одинаково интенсивно и за самцами, и за самками. Мутантные самки по гену lesbian демонстрируют по отношению к другим самкам поведение, характерное для самцов. Мутантные самцы по гену Войла ухаживают и за виргинными самками, и за зрелыми самцами. В нарастающем шуме раздался веселый крик маркиза Гейларда, который всегда радовался возможности сделать кому-нибудь гадость. «Профессор, вы сейчас оскорбили все сексуальные меньшинства разом, нарушив тем самым ООНовский закон. Значит, гомосексуализм – это стиль жизни, а мутация – генетическая болезнь». «Правильно! Давно пора вывести этих разноцветок на чистую воду!» Гейлард был отвратительно злораден. Профессор нахмурилась. «Люди гораздо сложнее мух. Генетику человека мы рассмотрим позже». «Да ладно!» – не успокаивался маркиз. «Разве не видно, к чему вы клоните?» «Я ученый», – сухо ответила профессор Франклин. «И не клонюсь ни под ветром, ни под давлением общественной среды». Сегодняшнее занятие посвящено хорошо известным научным фактам, относящимся к генетике поведения дрозофил. Эти научные данные можно скрыть, но их нельзя изменить или вольно интерпретировать вне контекста генетики фруктовых мушек. Франклин прошлась по аудитории. Могу утверждать, что каждый человек – мутант по десяткам и сотням генов. Но даже мутант должен оставаться человеком. Главное в человеке – не его брачные ритуалы, а способность быть разумным и толерантным существом. Профессор остановилась возле маркиза, сразу съежившегося. От выражения ее лица хотелось спрятаться под стол. «Даю вам индивидуальное задание на зимние каникулы. Посетить госпиталь для слабоумных детей и написать об этом отчет. Надеюсь, там вы поймете, по поводу каких мутаций нужно переживать людям в первую очередь. Ваша реплика показывает, сколько проблем, ссор и буквально смертельных обид ждет человечество, если оно захочет судить о каждом по его генам. Как генетик и человек, я утверждаю, что друг друга нужно судить по поступкам и по взаимной доброте». Потяжелевшая тишина закончилась радостным звонком. Аудитория зашевелилась. Кто-то встал с места. «Сидеть!» – вдруг рявкнула профессор Франклин. «Я еще не окончила занятие». Это было так не похоже на добрейшую преподавательницу, что студенты пораженно застыли за партами. Классическая генетика не отражает всей сложности биологических процессов и не может рассматриваться в отрыве от эпигенетики, посвященной взаимодействию ДНК с белковой средой. Вскоре мы изучим гистоновый код и нуклеосомы, активирование и пассивирование разных участков ДНК, а также эпигенетические процессы метилирования, убиквинтилирование и АДФ рибозилирование. Речь профессора была жестока. Клетки печени и мозга обладают одинаковым набором генов, но имеют разные приказы организма на их активирование, то есть на производство белков, из которых строится клетка. В результате мы получаем весьма различные клетки и органы. ДНК – не абсолютный закон, однозначно определяющий умственные качества, характер, физическое развитие и болезни человека. Ваша жизнь зависит во многом от вас, ведь сила мышц растет не из генов, а из тренировок. Франклин сделала паузу и обвела студентов пристальным взглядом. Не поддавайтесь генетическому фатализму. Генетика вручает нам книгу нашей судьбы. Но, согласно эпигенетике, от нас зависит, какие страницы этой книги читать и с каким чувством. Более 95% генома человека и шимпанзе идентичны, но обезьяны и люди очень различно используют свои геномы. Наследуется не только ДНК, но и способ ее прочтения, гораздо более пластичный и изменчивый. Все, что мы сейчас делаем, учимся, едим, сердимся, курим, пьем лекарства, алкоголь или наркотики, влияет не только на нас, но и на наших детей и внуков. Лица подростков были смущенными и напряженными. Ученые доказали в множестве опытов, материнская любовь и внимание улучшают не только здоровье и интеллект ребенка, но и его наследственность, которую он передаст последующим поколениям. Обратное тоже верно. Соберите мирных, оседлых, зеленых кузнечиков, лакуста, мигратория в тесную стаю, и следующее поколение обозленных скрипачей станет божьей карой, агрессивной желто-черной саранчой, летающей чудовищными тучами в миллионы тонн и убивающей так же верно, как убивает голод. Профессор посмотрела в сторону Гейларда. Опасайтесь, чтобы ваша злоба не испортила жизнь и здоровье вашему потомству. Ненависть порождает ненависть. Это старинная этическая теорема, доказана биологией. Профессор Франклин повернулась и вышла из аудитории. Каблуки профессора не стучали, а крахмально скрипели, будто втыкались в мерзлый снег. Студенты сидели молча, зябко поводя плечами.